რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გაცემას სახელმწიფო მორიგი გამორჩებით განვაგრძობ პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თურქეთი არაპირებს სირიაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა პატრიკ მოდიანოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრის თქმით, უკვე გადაწყვეტილია საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის საკითხი. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუთ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არაპირებს დამოუკიდებლად განახორციელოს სახმელეთო ოპერაციას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. ჩავუშოღლუმ ასეთ შინაარსის განცხადება გააკეთა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
რეალისტური არ არის იმის მოლოდინი, რომ თურქეთი მარტო განახორციელებს სახმელეთო ოპერაციას. ჩვენ მოლაპარაკებებს აწარმოებთ. როგორც კი იქნება ერთობლივი გადაწყვეტილება, თურქეთი უკან არ დაიხებს თავისი როლის შესრულებას.
გაცხადა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. თურქი მინისტრის თქმით, მარტო საჰაერო იერიშები ვერ დაამარცხებს ექსტრემისტებს და საჭიროა ყველა საშუალების განხილვა სახმელეთო ოპერაციების ჩათვლით. იემენში სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დედაქალაქ სინაში სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ავად ბინ მუბარაკი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც 16 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, კანონი განსაზღვრავს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს საჯარო მოხელეებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირთა შესამოწმებლად, რათა შეიქმნას პირობები ხელისუფლების ორგანოების ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისტემისათვის. ახალი კანონის შესაბამისად შემოწმებენ მილიონამდე საჯარო მოხელეებს მთავრობის წევრების ჩათვლით. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. პრემიის ლევანდელი ლაურეატი დღეს სტოკჰოლმში დაასახელა შვედეთის აკადემიის მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2014 წლის პრემია ენიჭება ფრანგ ავტორს პატრიკ მოდიანოს მეხსიერების ხელოვნებისთვის, რომლითაც ის ახერხებს ყველაზე ძნელად ჩასაცდომ ბედისწერათა წარმოსახვას და ფარდას ხდის ცხოვრებას ოკუპაციის პირობებში.
79 წლის პატრიკ მოდიანოს ნაწარმოებებს შორის არის რომანები ბოროტების კვალი და თაფლობის თვე. ნობელის პრემია ეთვალისწინებს ფულად ჯილდოს 1.1 მილიონი დოლარის ოდენობით. ევროპული ქვეყნების ლიდერები და ყოფილი დისიდენტები 9 ოქტომბერს შეიკრიბნენ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში სამშვიდობო გამოსვლების წლისთავის აღსანიშნავად, რასაც 25 წლის წინ ბერლინის კედლის დანგრევა მოჰყვა. ღონისება სხვა პოლიტიკოსების გარდა გერმანიის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკიც ესწრებოდა, რომელიც 1989 წელს დემონსტრანტებს შორის იმყოფებოდა. ხალხის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს გაუკმა მაგიური უწოდა 1989 წლის 9 ოქტომბრის ღამეს და შეაქო ის დემონსტრანტები, რომლებმაც 25 წლის წინ ისტორია შეცვალეს. ლაიფციგში გამართულ ღონისძიებას პოლონეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, სლოვაკეთისა და უნგრეთის პრეზიდენტებიც დაესწრნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უელსის სამიტზე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნისა და ერთობლივი წვნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ალასანიას თქმით, ამით ამაღლდება როგორც რუსეთის აგრესიის შეკავების ფაქტორი, ისე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ძლიერი საქართველო მთლიანად რეგიონის ძლიერი სტაბილურობის კონტრიბუტორია. ნატოსთან საქართველოს თანამშრომლობა რეგიონულ უსაფრთხოებას არანაირ საშიშროებას არ უქმნის, გამოცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მის შეფასებით, რეგიონულ უსაფრთხოებას უპირველეს ყოვლისა აზარალებს და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოუგვარებელი კონფლიქტები. აღსანიშნავია, რომ ზურაბ აბაშიძე კარასინის ფორმატის მორიგ შეხვედრას პრაღაში გამართავს 16-17 ოქტომბერს, როგორც ეს წინასწარ არის ცნობილი ჩეხეთში საქართველოს რესპუბლიკის მიერ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გაცემას განაგრძობს რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами из Шеффилда Евгений Добренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор университета Шеффилдского и историк советской литературы. С нами Петр Дружинин. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, автор вот этого совершенно уникального, замечательного двухтомника, который лежит у меня на столе, «Идеология и филология». Это документы Ленинградской писательской организации. Вообще советские документы 40-х годов, в которых, ну, это страшное документы эпохи, в которых видно, как советская интеллигенция друг друга топила, мочила, гнобила. Собственно говоря, в продолжение темы лежит вот у меня еще одна книга Михаила Золотоносова «Гадюшник». И словом «гадюшник» тоже документы Ленинградской писательской организации. И этим словом все сказано, о чем эти книги. Мы сегодня будем говорить о том, почему свойственно российской интеллигенции предавать, топить ближнего своего, почему это никак не закончится, почему все это продолжается. Когда Ирина Прохорова, кстати говоря, Ирина Прохорова, главный редактор вот этого издательства, я помню, было с ней интервью по поводу вашей книги, она говорит, мы-то ее издавали как просто историческую, начиналась идея как историческая, оказалась она актуальна, потому что это структура погромных настроений, по сути, вот в этой интеллигентской среде. Правильно, что вы даже и не думали, что она станет?
Ну, тогда это было историей, сейчас
тогда
это повторяется.
То есть вы не думали, что вы пишете современную книгу? В тот
Нет,
момент?
Я вообще не по этой части.
Да, а в итоге вы соглашаетесь, что она
очень
теперь руководство
действует. Очень своевременная книга.
Своевременная книга. Почему никак не прекратится вот этот вот бесконечный поток интеллигентского, как сказать, культурно-интеллигентского чего?
Ну,
Евгений.
Ленин сказал интеллигентского ренегатства.
Ренегатство. Вот если два первые слога убрать, будет очень точно.
Гадюшник.
Интеллигентского вот этого. Да, почему, вот как вы это объясняете, когда же это закончится? Знаете, у нас даже есть некий информационный повод для нашей сегодняшней программы. Программа «Лицом к событию» называется. Вот вчера, вы помните, что праздновал свой день рождения Владимир Путин? И не он один. Много хороших людей праздновал. Отделили Шевцова праздновал день рождения. День 7 числа. Люба наша, между прочим, Чижова, сотрудник Радио Свободы, тоже празднует свой день рождения. То есть 7 октября не обязательно люди празднуют день рождения такие, как Владимир Путин. Но при этом самое интересное, что вчера я включила радио «Эхо Москвы», услышала Дмитрия Быкова, который говорит, что я счастлив, что я сегодня живу в одну эпоху с юбиляром, и он называет юбиляром новеллу Матвееву. Оказалось, новелла Матвеева тоже праздновала свой юбилей. Но чем же она отпраздновала новеллу Матвеева, который очень многие любят, я думаю, наверное, свой юбилей новыми свежими стихами в литературной газете, которую сегодня литературная газета опубликовала. Давайте мы первое послушаем из них. Оно называется, вы знаете, такое забытое слово уже, что я все время подсматриваю, я не могу запомнить, а в бумажку подсматриваю. «Контра» называется стихотворение новеллы Матвеева сегодняшнее.
«Бывало всякое. Сегодня ж на ловкачей дивись, Фемида. Для них предательство всего лишь одно из мнений индивида. Брависсимо, гляди, как ловко. Предательство всего лишь мнение. Измена — выбор точки зрения. Вредительство — талант, сноровка. А, впрочем, радиоэлита на стороне врага открыта. Все меньше игр двойного спорта. Скажите мне, с какой печали их оппозицией прозвали? Не оппозиция, а контра».
Вот, Евгений, вам ничего не напоминает это стихотворение? Никаких ассоциаций не вызывает случайно?
Это просто не просто напоминает. Это просто прямая реминисценция знаменитой речи другого такого интеллигента, выдающегося советского писателя Михаила Шолохова на съезде писателей, где он говорил как раз после дела Синявского и Даниэля, когда он говорил, что нечего их, значит, сажать, а надо с ними поступить так, как вот в эпоху гражданской войны мы бы поступили, следуя не уголовному кодексу, а революционному правосознанию. Вы знаете, что после этого было знаменитое открытое письмо Шолохову Чуковской, о том, как раз она и говорила о том, что вообще говоря, интеллигенция всегда защищала и заступалась за людей. Да, вот, а вы как бы выступаете совершенно не в той роли, в которой интеллигенция должна выступать. Но мне кажется, что, знаете, и это будет как бы важно, если мы, может быть, начнем с этого разговора, а может быть, к этому придем. Здесь просто очень важно различать то, о чем мы говорим. Есть интеллигенция и интеллигенция. Вот книги, которые здесь лежат на столе, обе, и одна посвящена событиям 49-го года, очень такому важному моменту, когда произошел разгром литературоведения в Ленинграде. Тогда произошел разгром много чего, в частности и литературоведения. Это была знаменитая кампания «Борьбы с космополитами» и так далее, и так далее. А вторая книга, вот Золотоносова, посвящена целой серии подобных погромов. Она тоже, кстати, начинается с 49-го года, но она тянется дальше, 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 и в 60-е годы, и в 70-е, и история с Бродским, с Солженицыным, и так далее, и так далее. То есть, и во всех этих историях участвует огромное количество людей. Говорить просто, что это было такое вот самоедство, и как бы вот эта интеллигенция одни ели других, я думаю, будет все-таки неправдой. А правда, конечно, состоит в том, что здесь были палачи и были жертвы. И это как бы, ну, в книге вот Петра Дружинина, это как раз особо очевидно, потому что в этой книге как раз у Золотоносова там как бы палачи и жертвы постоянно меняются роли.
Да-да-да.
Вот. А здесь как раз вы не перепутаете, то есть вы не можете сказать, что там Эхенбаум с Бердниковым просто грызли друг друга. Это неправда.
Нет, там все
просто
понятно.
Бердников грыз. Вот. Это было все как раз очень все просто и ясно. Ну вот как бы есть Шолохов, а есть Синявский. И они оба интеллигенция. Это не так. Есть интеллигенция, то, что называется либеральная интеллигенция. Я бы сказал так. Понятие либеральная интеллигенция – это тавтология. Масло масляное. Не бывает ни либеральной интеллигенции. Бывают интеллектуалы либеральные и нелиберального толка. Но интеллигенции нелиберальной не бывает по определению.
Та, которая доносит, стучит и пишет стихи про радио, голоса, про радио,
контру,
как сказать, да. Про контру и про радиоэлиту. Вот радиоэлита мне
ну
очень
вот,
нравится.
Вот
это как раз
радио.
Причем интересно, что я даже вот не хочу там точно ничего, конечно, утверждать. Я даже догадываюсь, какая именно элита какого радио имеется в виду вот
да,
здесь.
Я тоже догадываюсь.
Догадываюсь, что даже и не нашего. И самое интересное, что и даже догадываюсь, что это та самая элита, которая восхищалась тем, что она живет в одно время с Новеллой Матвеевой.
У Новеллы Матвеевой был вчера юбилей. Ей 80 лет. И очень грустно, что взгляды 80-летнего человека оказываются мейнстримными взглядами общества. Согласимся, что это так. И это очень печально, и это очень симптоматично. Потому что обычно взгляды очень старого поколения людей, как и очень молодого поколения людей, они, в общем, как известно, отличаются такой экстримностью своеобразной. Вот. И будем помнить, что это взгляды человека, 80 лет, это взгляды человека, сформировавшегося, а вы просто, тут простая арифметика, сформировавшегося, она ведь даже не дитя 20-го съезда, она дитя 49-го года. Вот это
то
печально.
Ваш ребенок.
Да, а вот как раз, да. Вот, да, дитя да, этого.
Да, она... Я думаю, что она все это видела.
Конечно. И она в этом сформировалась. И вот очень грустно думать о том, что человек подобных, сформировавшийся в такое время, с такими взглядами, в таком возрасте, оказывается как бы в сегодняшнем обществе носителем мейнстримного какого-то ну, такой ментальностью.
Вы знаете, поскольку оба мои гости были удивлены, вот в начале программы я им сказала, перед тем, как началась, что новелла Матвеева пишет, они были вообще удивлены, что она еще что-то пишет, стихи, и раз, думаю, что не одни они удивились, поэтому мы можем предложить еще одно стихотворение из той же свежайшей подборки, опубликованной сегодня в литературной газете. Она уже совсем называется мейнстримно «Крым», в скобках «Чьи-то мнения». И вот эти «Чьи-то мнения» новелла Матвеева от себя пересказывает в этом стихотворении. Давайте послушаем.
Перекалился цоколь различных адских ламп. Вторжение в Севастополь, скрежещет дама вамп. Нам ваш триумф – обида, нам ваша гордость – блажь. Нам не к чему, Таврида, чужд Севастополь ваш. У нас ведь есть премилый отдельный понт и порт. У нас в Майами виллы, в Анталии курорт. Для нас отдельный выход из всех мирских проблем. Любую нашу прихоть исполнит дядя Сэм. И все же слезы злые душили нас, когда весь Крым кричал «Россия!», а Кремль ответил «Да!». Мы в четверть уха слышим крымчан девиз прямой и ненавистью пышем к ним, вернувшимся домой.
Ну вот, видите, как объясняет Матвеева новелла для себя причины крымского конфликта в обществе. Есть Крым, который рвется в Россию. Есть Россия, которая готова его принять. И есть некие отвратительные злобные существа, богатые, жирующие, прикормленные дядей Сэмом, у которых есть в Майами виллы и курорты в Анталии. Ну, не думаю, что эти очень богатые существа живут на курортах в Анталии. Это скорее как раз 98%, но неважно. Рифмуется, хорошо, Анталия, ладно. Значит, вот у них, давайте все-таки Анталию не трогать, Майами. Оставим Майами, дядю Сэма. Им не нужен Крым, потому что они живут в Майами. Их бесят крымчане, потому что они хотят в России, они им просто не нужны, их все это раздражает. Вот это причины крымского конфликта в изложении новеллы Матвеева. Вот так она видит причины неприятия части интеллигенции крымского вот этой аннексии. Вот такая причина. Зачем им Крым? У них есть Майами.
Да, а поскольку у новеллы Матвеевой нет Майами, ей нужен Крым. Ей же тоже надо где-то отдыхать.
Петр, ну вы... На самом деле. Ну, что вы вот, скажете об этом?
Евгений приехал из Англии, и он смешно об этом говорит.
Вот. Да, ему там весело в Англии, я понимаю, да. Конечно.
Если меня спросят, считаете ли вы себя интеллигенцией, я, в общем, запнусь.
Ну да.
Потому что...
Неудобно как-то.
Что такое интеллигенция? Себя. Это высшее образование. Но, с другой стороны, это какой-то моральный, нравственный критерий, честно говоря, во многом уже утраченный. И мне вообще кажется, что интеллигенция – это вот, там, не знаю, вот, там, какие-то, вот, Константин Маркович Азадовский – это интеллигенция, и он олицетворяет это, вот, я с ним общаюсь, вот, он когда-то вместе с, там, с Бродским, или вот Гордин Яков, вот это вот люди другой эпохи. Мне кажется, что сейчас понятие интеллигенции – это такой архаизм.
Мне нужно, вот. Мне кажется, просто делить только на порядочных и непорядочных. Вот. Все, для меня уже больше ничего не существует.
Да-да-да, то есть, этого. И когда все. Кто-то начинает говорить об интеллигенции, ну, так я начинаю думать, что это такое.
То есть лучше об этом вообще уже не говорить, так вы оба считаете? Давайте
нет,
не будем
знаете,
это называть интеллигенцией.
Давайте
называть деятелями культуры. Все.
Деятели культуры, это вообще, да. То есть это просто жуть. То есть да. Я бы сказал, что вот это вот
это
точно не интеллигенция.
Не
вы знаете, я думаю, что здесь просто очень интересно взглянуть на этот феномен исторически, потому что советская интеллигенция, вообще говоря, продукт довольно поздний. Как вы знаете, вот все как бы говорят, вот была русская интеллигенция, а потом была советская интеллигенция, а теперь вообще, значит, нет интеллигенции. Ну, условно говоря, так. Но вы знаете, очень интересный момент. Между русской интеллигенцией и советской было огромное зияние исторически. Потому что русская интеллигенция, как вы знаете, закончилась после гражданской войны, она была практически развеяна по миру и практически маргинализована в обществе, вытеснута где-то на периферию и остались вот, как историк, наверное, Петр, естественно, знает это понятие, бывшие люди в 20-е и 30-е годы, которые сидели где-то библиотекаршами в районных библиотеках, имея, значит, зная там 5 языков, и доживали так свой век. Фактически, как бы в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е годы интеллигенция оставался мизерный слой, который вот сохранился. Вот люди, которые были уничтожены морально и физически и институционально в 49-м году, вот это были эти остатки вот этой интеллигенции, упомянутые, ну, старший Азадовский, Эхенбаум там, и другие люди. Интеллигенция советская фактически возникает как феномен, связанный, конечно, с диссидентством. Как только прекращается вот этот дикий сталинский пресс, а ведь, между прочим, обратите внимание, ведь это же огромный перерыв, где-то в 30 с чем-то лет, когда страна, в принципе, жила без интеллигенции, а просто с то, что Солженицын называлось образованием.
Да, с деятелями культуры, да,
вот, которые все подписывали.
Да, которые все подписывали. Вот давайте вернемся туда, вот к Петру вернемся, куда он отвечает за всех, кто подписывал сегодня у нас в эфире. Петр, вот я приведу слова той же Ирины Прохоровой, которая как-то в одном из интервью, я читала это интервью, она сказала, что ей казалось, что это все, что происходило, эти протоколы, эти ужасные постановления катастрофические, позорные, это все Сталин и его команда. И вдруг из вашей книги она понимает, что да это же и снизу, еще и неизвестно, что сильнее, и снизу. Вот вы правильно, она правильно вас поняла, что вы хотели показать, что это, или вы хотели, не хотели, так получилось, что совсем не обязательно нужен был Сталин для того, чтобы происходили вот эти вещи. Что очень охотно подхватывалось с энтузиазмом.
Но сейчас
и развивалось.
Сейчас мы тоже видим, что есть некоторая политика, проводимая, не знаю, при Сталине это было руководство страны. Наверное, сейчас тоже можно сказать руководство страны, но есть очень много людей, в том числе представителей деятели культуры, которые бегут сильно впереди паровоза. Ну вот, например, в прессе, я телевизор не смотрю, но иногда что-то читаю и понимаю, что этот человек, наверное, для какой-то чистой совести мог бы чего-то не говорить, но и вообще помолчать. И, наверное, на него, он бы смотрелся лучше. То есть с нравственной стороны можно было бы его ставить в пример, а теперь, в общем, можно кого-нибудь другого найти. Но, тем не менее, есть люди, которые бегут впереди паровоза, стараются сделать больше, чем даже от них требуют, чем требует партия, как раньше говорили. Ну и потом, это же не просто моральный критерий.
Так вопрос о современных травлях. Вот эти травли, эти Макаревичи, эти Арбенины. Да. Вот мы сегодня говорим о травлях.
Я даже, то есть, думаю, что Макаревича и Арбенина, с ними плохого ничего не будет. Они уже, то есть, вопрос в людях. Но те, которые им вставляют палки в колеса. Они же ведь не просто... То есть, есть люди, которые из идейных соображений выступают на той или иной стороне. Ну, вот взять сторону... В конфликте есть две стороны, и на стороне Макаревича или на другой выступают люди. Многие искренне. Но многие люди понимают, что от этого зависит их быт. От этого зависит их обеспечение денежное. То есть, они же где-то работают. И, то есть, все вот эти... То есть, интеллигент... как и деятель культуры, он прежде всего человек. Соответственно, он должен заботиться о том, где ему жить, на что ему кушать, где будут учиться его дети. И поскольку сейчас, особенно в 21 веке, моралью измеряется мало, но деньгами измеряется очень много, от этого зависит, где и что он будет получать. То есть это же все вопрос очень материальный.
Вот мы сейчас говорим о том, что не меняется. Вот это не меняется. И тогда, и сейчас. Это было в первую очередь вопрос... Другое дело, что тогда это, может быть, даже был вопрос жизни, а теперь только выживания.
Мы не знаем, как это будет.
Я думаю, что все-таки это не вполне так. Я думаю, что все-таки изменилось многое. И изменилась не только степень, конечно, давление. Тогда да, тогда это был вопрос жизни. Когда Пастернак не подписал в 1937 году это знаменитое письмо, это был акт какого-то совершенно просто...
Самоубийство, практически,
а такого отчаяния. И каким-то образом, как мы знаем, это ему сошло с рук. Когда, скажем, Эренбург отказался подписывать знаменитое вот это вот письмо в 1953 году по поводу врачей-убийц, значит, и написал Сталину, это был по тем временам довольно, в общем, мужественный шаг. Потому что действительно это был поступок. А впоследствии, конечно, это были уже, как бы, в общем, шаги такие конформистского свойства. И подписывались письма, как мы знаем, не только против, не только за, но и против, и как бы подписанты, все это мы знаем, все эти диссидентские такие вот действия. Это все было. Я думаю, отличие современного общества, современной ситуации, вот в чем. Оно двоякое. Во-первых, конечно, нет такой угрозы, которая была в советское время.
То есть есть выбор реальный, подписать
есть выбор,
или нет.
Подписать или не подписать. В конце концов, ничего не произойдет того, что произошло при Сталине, и даже что могло бы произойти при Брежневе, допустим, там в 70-е годы.
То есть, вот максимум не дадут денег.
Максимум, да, они дадут что-то,
но
не смертельно. Вот. И это первое. А второе, очень тоже важный момент. Дело в том, что, и этот момент обязательно надо иметь в виду. Мне кажется, что это вообще принципиальное отличие современной ситуации от советской. Часто мы об этом забываем. Дело в том, что в советское время, в сталинское время абсолютно, в постсталинскую эпоху частично, но, в общем, тоже почти полностью, люди жили в закрытом обществе. Это был факт, это однозначно. Просто не было источников информации. Люди не знали. Людям говорили, они могли верить, они могли не верить. Те, кто уже в постсталинское время мог там слушать какие-то голоса, вот в том числе вот «Свободу», да, там BBC там, и так далее, «Голос Америки», они могли, допустим, что-то знать. Но это были все-таки, давайте согласимся, это не было никакое большинство общества. Да? Большинство общества просто жило программой «Время», и как бы в этом мире вот это сконструированным ментальным программой «Время», оно как бы в нем существовало. В этом мире как бы оно находило оно находило ответы на все вопросы, и все было ясно и понятно. В современном обществе это далеко не так. Просто вот в мире, в котором мы сегодня живем, это вообще не так. Потому что вся информация находится просто на расстоянии компьютерной мыши. Когда ты просто должен кликнуть на другой сайт, выйти и прочесть другую информацию. Это даже... Тебе не надо ничего, в принципе, делать для этого. Но здесь есть принципиальный момент. Дело в том, что если ты идешь по этой линии, если ты сформируешь некий отличный от заданного, от общего формируемого, скажем, федеральными каналами телевидения картины мира, если ты формируешь свою собственную, как бы свой собственный взгляд, это в общем, конечно, ведет на путь определенного диссидентства, и это требует, это очень такое, вообще говоря, это требует очень многого от человека. Это требует мужества, это требует, ну, не такого, не в буквальном смысле мужества, да, но это требует внутреннего мужества, это требует какой-то, ведь это, в общем, состояние, которое может привести к такой, знаете, к внутренней эмиграции. Это сложные вещи, это требует здравого смысла, это требует анализа и сопоставления. Огромной массы вещей, к которым большинство людей просто не готовы.
Не готовы. Понятно. Птёзка ваш звонит из Москвы. Пётр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер. Ну, я не могу себя, конечно, назвать человеком интеллигентным, но вот я прочитал такую книгу, вот у меня, собственно, и вопрос. Знакомы ли с этим произведением уважаемые гости? Значит, я написал двоюродный брат уважаемого ведущего радио, и называется она «Интеллигенция на пепелище России. Потерянный разум». Это о современной интеллигенции, интеллигенции после, так сказать, 85-го года. Это горбачевское время, и вот по сегодняшний день. Но если они не читали, то, значит, я только свое мнение выскажу. Ну да, нам вот сейчас в передаче такой уклон, что интеллигенция – это такая диссидентствующая интеллигенция, это образованные люди. Но если мы заглянем к ним в душу глубоко, это весьма такие суровые люди. Вот мы говорили о Солженицыне недавно, о Сахове, Лихачеве и так далее. Это очень суровые люди. Суровость их заключается в том, что, в общем-то, они могут сказать, что ну да, была там кровь в 93-м году, но ведь разделение же властей было. Вот у меня вот такие тяжелые переживания. Я считаю, что моя бабуля, неграмотная белорусская женщина из-под Витебска, ну, полуграмотная, скажем так, была весьма интеллигентным человеком. У нее Библия была завернута в белую тряпочку и лежала у нее там рядом с подушкой всегда. Для нее не убей, доброта была таким весьма органическим явлением. А когда Никита Сергеевич Михалков бьет человека ногой в лицо согбенного, вот, и наносит ему тяжелейшую травму, а после этого он ему спешат пожать руки, кто только от Соловьева там, да и даже Кустурицы там с его произведениями весьма сомнительными. Ну вот, вот и вопрос, собственно, читали ли вы книгу Сергея Георгиевича Карамурзе «Интеллигенция»?
Петр, спасибо. Нет, я вижу по глазам, что не читали, как в школе. Я по глазам вижу, что не читал. Но по поводу Михалкова, ну а что, сейчас он садится в эфире федерального канала и бьет точно так же Андрея Макаревича, травит, буквально травит на всю огромную аудиторию. И Макаревич не имеет возможности ему ответить. То есть там же нет дискуссии. То есть Никита Михалков не стесняется того, что его оппонент не может ему ответить.
Никита Михалков — это настолько очевидный случай. Это как все равно, что применять понятие морали. Там, видимо, это там семейное.
Хорошо,
там,
я просто прошу наших новости. Слушателей, давайте мы вот уже не будем заниматься этой классификацией и определением, что такое интеллигенция, что вот да, бабушка. Это такая вообще вечная тема, что вот моя бабушка была неграмотной, а она была настоящим интеллигентом. Давайте мы не об этом. Мы о том, как вот это, откуда все это вылезает, вот это название, почему оно так живуче. Я сейчас спрошу Петра. Вот давайте какую-то вот классификацию. Гонимые и гонители. Начнем вот с этих ваших книг, с этих 40-х годов. Как у вас есть какое-то представление о том, почему вот этот человек оказывался травимым, а этот человек оказывался гонителем его? Вот хоть как-то можно было бы это просчитать? Кто из них окажется подсудимым, а кто судьей? Из этой, с одной и той же кафедры.
Это все-таки не часы, не механизм. Угу. Там бывают свои сбои. То есть, и, в общем, эта тоталитарная система, она такова, что не всегда человек, который думает, что он действует по правилам, остается неуязвимым. В какой-то момент и он может стать разменной картой. Вот, согласен с Евгением, что ситуация сейчас и ситуация советская. Вот кто-то говорит о 37-м годе, о другом годе. Это вообще не так. То есть, и, наверное, ну, мне не по возрасту это говорить, но мне кажется, что та ситуация, она неповторима, даже если гайки сейчас закрутят газовым ключом, потому что тогда было настолько ужасно, то есть даже в 70-е годы, что представить себе, насколько это ужасно, нынешний человек, особенно молодой, который говорит, что при Советском Союзе все было хорошо, даже не может. И это же не только у нас есть эта позиция, что при Советском Союзе было хорошо. Там, недавно я русским языком занимался с англичанином, удивительно умным, кембриджским студентом. И он мне начал рассказывать, как хорошо жилось при Советском Союзе.
Мой дорогой.
Вот, да. И пришлось ему рассказывать.
Он там жил в Советском
Союзе? Нет, ну, я
так,
вот...
Он так представляет.
Он говорил, все были обуты, все были одеты.
Образование, здравоохранение.
Какое было образование. Да. Значит, и пришлось ему рассказать истории своего детства. И после этого как-то пришлось переменить тему. Но надеюсь, что мы никогда туда не вернемся.
Вы зачем огорчили, Петр?
Ну, потому что... я не очень выступающий человек, да, в том смысле, что всем объяснять. Потом, опять же, есть люди, которые никогда ничего не поймут. И вот, ну, это не
или то есть, не поверят.
Или
просто
не поверят. То есть, например,
это как
там,
с Крымом и новеллой Матвеевой.
Новелла Матвеевой, это можно сказать. Вот,
потом все-таки человек, который смотрит ну, телевизор, наверное, у него формируется тоже другая точка зрения. И если, ну, если мне постоянно будут говорить о чем-то одном, и я не буду знать обратной стороны, я, если не поверю в это, то хотя бы с этим смирюсь. Угу. Вот. И, конечно, если какая-то версия вдалбливается в головы людям, ну, то есть я, когда был в школе и был пионером, я верил, что Ленин очень любил детей.
И, а сейчас вы не верите, что ли? Ну, как... А чего это он их вдруг разлюбил?
Вот, но, по крайней мере, у нас были какие-то азбучные истины.
Ну, да.
Там, и это не потому, что, наверное, так было, а потому что нас этому научили. Ну, да. Конечно, значит, чтобы вступить в комсомол, там уже вот это уже был моральный шаг. Здесь уже, надо сказать, что редко приличный человек с приличными родителями вступал в комсомол.
В наше время вступали поголовно все?
Ну, в наше уже нет.
А.
Вот, там уже...
10 лет разница.
А.
Вот, но в любом случае, просто кто-то не может делать выбор, потому что он его не имеет. Но есть люди, которые знают, что они делают подлость, и эту подлость делают, потому что им так выгодно. И вот здесь вот разница между человеком нравственным и безнравственным. И вот интеллигенция, наверное, если это понятие сохранять, это тот человек, который знает это и не позволит себе. Потому что, ну вот сейчас же там, не знаю, взять Академию наук, ведь, или какие-то вузы, ведь которым насаждают каких-то ужасных ректоров, или становятся у них деканами факультетов какие-то люди, совершенно проходимцы, но ведь их выбирают. Ведь если министерство присылает вам человека, вы же должны за него проголосовать хотя бы простым большинством. Их же все утверждают. Значит,
да, чем же отличается ситуация с президентом Российской Федерации и его преемником и так далее? Вот он вам послал Медведева, вы его выбрали?
Я думаю, что это чуть-чуть другая ситуация. Медведев, да, может быть... Но вообще вопрос легитимности, да, он почему-то волнует многих. Вот. Но в любом случае выбор должен... То есть если человек имеет возможность сделать выбор и делает его... не в сторону совести, это, конечно, его очерняет и портит. Он потом уже не различает
но
этого.
Ну, вы просто привели не очень точный пример. Почему? Потому что вам прислали одного ректора. Они же вам не присылают на выбор трех. Вам прислали одного. Вы не можете, у вас физически нет возможности подготовить, так же, как с президентом Российской Федерации. Не может сейчас подготовиться и выдвинуться реальный конкурент любому преемнику Владимира Путина. Никто. Реально. Он просто не сможет набрать голосов даже при честных выборах, потому что они не получится.
Потому что некоторое время каким-то образом поле этих кандидатов пропалывалось так, что мы сейчас видим людей, которых мы... То есть, честно говоря, иногда думаешь, что здесь хотя бы мы знаем более-менее. Так, мы
с этим... Лучший дьявол, которого знаем, которого не известно.
Вот, Евгений, я вот хочу, чтобы вы нас вернули к конкретным персонажам. Мне вот очень... Вот мне кажется, что есть какой-то просто комический... Конечно, это ужасно так говорить о трагедии. Но есть комический персонаж Вера Китлинская, вот в этой книге Золотоносова «Гадюшник», которая переходила все... Ее на одном и том же партсобрании ее могли замочить ее произведение, и она тут же вставала
тут же и мочила другого.
Это просто поразительно.
Ну это вот, понимаете, дело в том, что я хотел бы здесь вот начать с того, о чем Петр только что говорил. Дело в том, что проблема вот в чем. Когда вы находитесь постоянно в некоем закрытом таком вот медиальном пространстве, которое как бы на вас воздействует.
Стрессовом таком.
Ну, оно даже, вы знаете, даже без стресса. Просто, просто длительное время. У вас, что формируется? Формируется такое, знаете, страшное слово, на самом деле оно очень простое. Формируется определенная аксиоматика. От слова аксиома.
Спасибо.
Условно говоря, я говорю какими-то словами, да? То есть то, что для одного человека аксиома, для другого вовсе нет. Условно говоря, если мы с вами сходимся в том, что две параллельные линии не сходятся, мы дальше можем что-то обсуждать. Если же вы считаете, что они не сходятся, а я считаю, что они где-то там сходятся, мы находимся в разных измерениях. В таких случаях спор бесполезен.
Это на самом деле, буквально это Крым.
Это Крым,
для
да.
Для нас это аннексия,
да,
для кого-то это законное возвращение домой.
Возвращение домой.
Всё.
Да, вот
всё. Значит, где пересечение?
Это,
нигде.
Да, нет, это именно та ситуация. Разные аксиоматические поля. То есть вы находитесь просто в разных мирах. условно говоря. То есть вы говорите на одном языке, но это просто грамматически вы говорите на одном языке. Ничего вас не объединяет. Это серьезная очень проблема, потому что когда на эту аксиоматику накручивается вот таким вот эмоциональным образом, накручивается, значит, огромное количество каких-то квазифактов, квазиобразов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы оказываетесь просто абсолютно замкнутым вот как в коробке, в каком-то абсолютно перевернутом мире. Поэтому, когда с вами начинаешь, вот с человеком начинаешь говорить, он начинает оперировать какими-то вещами, которые просто, они вообще не существуют в реальности. Он живет в этом мире.
Как религиозный сектант,
это в каком-то смысле. Абсолютно, да. Но, между прочим, это, кстати, отличало, очень долгое время как раз советского человека, которого так формировали, поскольку общество было закрыто, и как бы мир весь был отделен, и его так формировали, что в конце концов он так воспринимал реальность. И как бы, ну, в принципе, условно говоря, когда мы встречаемся с такими людьми, мы, в принципе, с ними общаемся, вот мы говорим, да, с ним надо как с больным. То есть, потому что это бессмысленно. Вы не можете объяснить человеку, что параллельные не сходятся, потому что они, значит... Вот. И вот отсюда я хотел бы просто перейти вот к чему. Вот вы задали вопрос. Почему же вот одни были жертвы, другие палачами? Ну, вечный вопрос. Именно вечный, когда я говорю вечный, я имею в виду просто вот Библию. Вот, а за что Каин убил своего брата? Масса вещей здесь. Вот в этом гадюшнике, например, да, Вера Китлинская, там ведь была масса вещей с ней связанных. С одной стороны, она там ведь у нее же ведь была там страшная вообще трагедия личная, там, с мужем, с первыми, там, и так далее, и так далее. Первый муж, значит, один, потом, значит, разоблачен, потом она оказывается любовницей, там, секретаря обкома, ей все завидуют. Ее продвигают, естественно, вызывает, значит, зависть всех вокруг. Она такая чиновница.
Все на нее пишут.
Она, естественно, она же чиновница, она же председатель, там, этого Ленинградского отделения Союза писателей, то есть главная такая, местный Фадеев такой, как бы, вот. И, конечно, это все вызывает соответствующую реакцию. И на нее, там же страшные, значит, конкурирующие группы, которые друг друга, как пауки в банке.
Вне такой, всяких вот постановлений стали.
Да.
Это отдельная
вот
жизнь.
Это очень важный момент. Мне кажется, что такой обсессивный интерес к Сталину и к сталинизму сформировал такую совершенно ошибочную, с моей точки зрения, установку, согласно которой есть как бы объект ненависти, который вот все это как бы продуцировал все эти страшные вещи, и как бы все на нем замыкается. Когда на самом деле сила подобных режимов и сталинского, и вообще любых режимов такого рода. Это говорят все исследователи, занимающиеся тоталитарными режимами, диктатурами, обществами, живущими вот в этих условиях, что эти вещи, они идут снизу. Они идут снизу. И лидер, будь то Сталин, или Саддам Хусейн, или там Муаммар Каддафи, он только институциализирует, легитимирует и организует, и направляет вот эту негативную энергию масс. Только такие наивные люди, как, скажем, там, американские неоконы, могли думать в 2001 году, что достаточно свергнуть злого Саддама Хусейна, чтобы вернуть страдающему иракскому народу свободу, и там сразу возникнет либеральная демократия. Не возникнет там либеральная демократия. И дело не в Саддаме Хусейне. Дело в этих людях. Дело в политической культуре. Дело в уровне политической культуры этого населения. Это население производит таких Саддамов Хусейнов ежегодно и ежечасно. Оно просто рождает их из своей среды. Потому что это общество может жить только в состоянии войны всех против всех.
Но ведь это же не любое общество, правда?
Живут. Нет, это общество, которое находится на определенном уровне политической культуры. Оно порождает определенную политическую структуру.
Но вы согласны с тем, что я сразу же так в ужасе примеряю все, что вы говорите на российское общество, ну, и боюсь, что вы именно его тоже имеете
в виду. Имею в виду, но они же не поражаются.
Но вы согласны, что Путина, поражают Путина? Ну, это-то какая?
Есть
разница?
Да, есть, огромная.
Но уровень вот этой политической культуры украинского общества другой.
Другой, абсолютно другой.
Потому что разные пути развития были. И все-таки эти последние 20 лет, они...
Именно эти 20 лет.
Все, что после... Быть и раньше, но вот
думаю, раньше.
С 85-го, 86-го года вот...
Я думаю, раньше. Связано это во многом вот с историей, там, скажем, там крепостное право было, там было, не было. Там очень много вещей, которые формировали украинское общество просто иначе, исторически.
Константин Михайлович из Калуги, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
И здравствуйте, ваши гости.
Да.
Мне 89 лет, постарше Новеллы Матвеевой, я на 9 лет. Дело в том, что в свое время Владимир Ильич Ленин сказал, что мы, большевики, Россию завоевали. Мы должны научиться ей управлять. Мы сейчас разговариваем так, в завоеванной этой большевиками России, и закопаемся в этих внутренностях, ходюшники, какие там интеллигенты, что там происходило вообще. Это надо все отбросить. Дело в том, что у нас совершенно по-другому надо построить разговор. Разговор надо построить так. До 1800 года в Европе проживало народу около 10-16 миллионов человек. С 1800 года по 1914 население увеличилось до 240 миллионов человек. Это огромная масса так называемого человека массово. На пространство России и 20 века пришел массовый человек. Человек низкой культуры. Человек, который, человек толпы. Он пришел на старую культуру.
И победил.
А культуру ты не освоил.
Он победил культуру эту, да.
Да.
И даже Рим
принял. Культуру не освоил.
Красный,
и когда мы должны рассматривать это с позиции человека, который хлынул на 20 век на нашу Россию. Массовый человек толпы.
Все понятно. Константин Михайлович, спасибо. Принято ваше мнение. Вот Евгений говорит, что согласен с вами.
Прекрасный комментарий. Просто, да. Прекрасный комментарий. Потому что проблема, с которой мы сталкиваемся, и вот в обеих этих книгах, это проблема человека, который оказался в некой роли, в которой он должен выполнять какие-то функции, будь то, я не знаю, быть писателем, быть ученым, и он, этот человек, культурно к этому не готов. Он не готов к этому ментально, у него отсутствует не только, здесь масса примеров того, что у него отсутствует просто и бытовая культура, не говоря уже об общей культуре этих людей.
Но желание присутствует.
Желание присутствует огромное, потому что в большей части мы имеем дело, этот массовый человек, кстати, он хлынул не только в Россию, это общий процесс, который в 20 веке, это процесс демократизации, это не остановимый процесс. Это процесс, я бы еще продолжил к тому, что вот только что говорил наш слушатель. Это процесс, когда, ведь вы подумайте, 100 лет тому назад, сейчас есть всеобщее право голосовать, да, еще 100 лет назад его не было не только там в России, его не было на Западе, в Западной Европе его не было. Например, доступность культуры, доступность всего, образования, всего, чего не было раньше доступно. Это все изменило современное общество.
Давайте мы еще два мнения выслушаем. Виктор из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот с вашими ведущими согласен и хотел просто сказать, что я на самом деле человек с Азии, и там я просто с детства помню, что абсолютно ужасное отношение, ну, то есть это все же постепенно развивается, абсолютно ужасное отношение русских, ну, не знаю, к узбекам, казахам и так далее. То есть, ну, естественно, потом, наверное, у любого человека, хотя, не знаю, тут тоже надо какие-то сноски давать, вот, то есть формируется определенное, так сказать, мнение на основании того, что человек видит, вот, а видит он сплошной кошмар. Понимаете, да? То есть я имею в виду отношение русских вот, к инородцам. Дело даже не в отношении к инородцам, да? То есть на чьей земле они живут, на чьей земле они устроили концлагеря, вот, вырезали всех, насиловали. Ну, и, в общем, вы сами все это знаете. Вот. А просто дело в том, что это, так сказать, с их точки зрения тоже культура. Они, вероятно, так понимают. Ну, вот, поэтому в результате...
Они об этом не думают, культура это или нет, я думаю.
В том числе и в Крыму. Я думаю, что это их модель культуры.
Да.
Вот, понимаете, вот и в результате, когда Елена Хасис написала, ну, скажем так, картину, или там, не знаю, как это сказать, правильно, плакат, где, в общем, страна СССР и написано «Кто вокруг?», вот, не буду это все произносить вслух, это достаточно прямо сказано, хотя прямые речи лучше покрасневшего лица. Ну вот. И там, в общем-то, все понятно. Вот. Но я просто... Это увертюра. Но когда мое лично, вот лично мое мнение сформировалось о них как просто о самых настоящих извергах и скотах, абсолютно бескультурных скотах, с точки зрения вот как бы иерархии мировой культуры.
Виктор, ну спасибо большое. Мы уже куда-то далеко уехали. Мы послушаем Геннадия из Архангельска и потом все прокомментируем вместе. Геннадий из Архангельска, пожалуйста, здравствуйте, Геннадий.
Ну, я хочу вернуться к палачам и жертвам, да, опять же. Все происходит с самого детства. Почему вот один, он парнишка, котенка убить это может, а другой не может?
Воспитание и культура, да, Геннадий, спасибо большое. Это то, что Евгений говорил об этой прослойке.
Я думаю, что там кто-то писается в детстве, кто-то не писается. Это же вопрос. Ну, то есть, натура против культуры – это вечная война.
Да.
Но думаю, что вот эта картина, то есть, думаю, что очень многие народы, русские или англосаксы, или американцы, присутствуют в абсолютном большинстве, не имея какого-то контроля, о котором они понимают, могут творить ужасные вещи. И это не вопрос какой-то определенной национальности, но вопрос некоторого институционального устройства, при котором, вот, грубо говоря, если вечером я иду там, ночью по Москве, и ко мне навстречу идет компания молодых людей, ну, я ничего не боюсь, но все равно я иду. И они ведут себя более агрессивно. Если я иду в другом городе, например, в европейском, они посторонятся и даже улыбнутся. То есть агрессия, как некоторое состояние общества, оно не всегда в этом обществе. И вот когда общество агрессивно, многие факторы на это оказывают свое влияние, оно агрессивно не только на улице, не только в переулке, где... Это вот, опять же, я имел разговор по поводу расизма. И я когда говорил с этим студентом, значит, что-то по поводу антисемитизма, он сказал, что, ну, вообще, я вот частично еврей. Я говорю, ну, это можно было не говорить, это, в общем, видно. Он так немножко покраснел. Русские, вы расисты. Как вот, я говорю, во-первых, по многим национальность видна. И вот это природа. А почему такой расизм? Я говорю, в России нет такого слова расизм. В России, если тебя убили или искалечили, это расизм. А все остальное – это ничто, это доброе отношение.
Да.
Разные градации. Просто какое-то общество должно дорасти.
Порога. Дорогие коллеги, я хочу все-таки вернуть вас в прошлое еще раз. Тут есть один очень интереснейший момент, он касается ваших книг. Эту цитату приводит Евгения Добренко в одной из своих статей. Она любопытнейшая, хочу, чтобы вы ее прокомментировали. Это слова, тут один ученый ссылается на слова Фреймана, заведующий кафедрой иранской филологии, одного из немногих честных людей, людей несгибаемой честности. Говорит он так, это очень... очень интересно.
Вопрос сохранения культуры.
Не уходите,
да,
не уходите. И передо мной встает вопрос. Мы не должны уходить. Это те, кто, те, кого травят. Он их призывает. Вас травят, а вы не уходите. Мы не должны уходить. Это дело нельзя выпускать из своих рук. Он имеет в виду филологию. Если к нам попало оно, мы не можем, как нам не тяжело, отстраниться и уступить негодяям. Это наша обязанность. Он бы филологию не удержали. Филологию это Евгений хорошо знает, и вы, конечно, ее, да, она перешла в другие руки, эта самая филология. Но это очень интересно, что было, во-первых, у этих же людей не было выбора, уходить или не уходить. Им говорили уходить, они уходили. Это, в общем, воздух призыв. Но он сегодня в современной России очень актуален. Когда говорят, мы уезжаем, мы ничего сделать не можем. А другие люди говорят им, вы предатели, вы уезжаете, вы бросаете Россию вот этим 85%, которые станут 100% после того, как вы уедете.
Хорошо, что сейчас у многих есть выбор, уезжать или не уезжать. Раньше выбора не было.
Но, оставаться на кафедре или нет?
Нет, ну, как, в жизни всегда есть место подвигу. Ну, это громкие слова, но даже в любой ситуации человек, если он хочет оставаться человеком, и он может пытаться это делать. Ну, а что делать? На самом деле выбор ведь есть всегда. Просто иногда он совсем очевиден, там, жизнь или смерть. У нас нет таких крайностей. Но каждый день есть моральный выбор. Где-то там голосуешь, кого-то там... Я не знаю, вот там те же защиты диссертации, ведь когда люди голосуют на совете, они могут понять, что эта работа-то, честно говоря, просто дрянь. Но из-за того, что вот у нас есть некоторая корпоративная этика, мы проголосуем «за». И вот здесь начинаются эти компромиссы. Ну, поэтому у нас нет науки в России, будем говорить честно. Ну, практически нет. Гуманитарная, я не знаю, что с ней. Вот, я думаю, что
потому
когда
что
Академия наук... Потому
что она поменяется конъюнктурой. То есть она, эти вопросы решаются, исходя из соображений выгоды.
Ну, те, кто... может быть, на нижнем уровне они еще вопросами морали решаются. Но кто может принимать серьезные решения, те руководствуются другими принципами.
Да, и я еще думаю, что такой есть момент. Вот на чем, в принципе, все держится? Это, конечно, держится на... подвижниках, на энтузиастах, на людях, которые, не благодаря, а вопреки, да, как водится, делают свое дело. И если бы не это, то я боюсь, что вообще бы просто рухнуло все.
Не только у нас.
Да, нет, это вообще во всем мире. Это так устроен вообще мир.
И человек.
Я хотел поэтому сказать, вот когда вы говорите, ну как же вот, почему эти вот интеллигенты там вот они делали то-то. Я просто хочу сказать, ну как почему? Просто они люди. Они только люди. Все мы только люди, всего лишь люди, да. И действуют они, в принципе, так, как свойственно делать слабому человеку. И, в общем, все мы люди, и все мы слабы. Другой вопрос, конечно, состоит в том, хотим ли мы, как бы, выдаем ли мы себе индульгенцию на слабость, а значит и на подлость.
На подлость, да. Ну, то есть, это вот все равно мы возвращаемся к той же порядочности.
Конечно,
вот, и никуда
конечно,
мы от этого не денемся.
Это просто моральный какой-то...
Мы на этом закончим наш разговор. Я не буду вас пугать под самый конец, но все-таки скажу, что у Новеллы Матвеева есть еще стихотворение о Сталине, что же вы к нему все прицепились. Ну, не будем мы сегодня это будем. Это
пусть про кораблик есть песня прекрасная.
Каждый, кто захочет. Это свежее про Сталина. Про кораблик это старое, а это свежее из этой новой серии. Но я не буду вам сегодня его цитировать, чтобы вас окончательно не добить.
Я думаю, что литературную газету все теперь
расхватают. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». События были наши гости сегодня. Сегодняшнее. Вот что было событие.
Спасибо.
До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.